Дорогие братья и сестры, сегодня вместе с вами хотелось порассуждать на такую тему о том, как проявляется благодать Божия, о определенной части проявления благодати Божией в нашей жизни и о том, что такое благословение. Я хотел бы прочитать вначале текст из книги «Бытие», 3 глава, там, где Господь Адаму и Еве говорит после того, как они согрешили. 16 текст. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Как мы относимся к этому тексту Священного Писания, братья и сестры? Что мы чувствуем? Я когда читал, перечитывал это место, у меня всегда была такая тяжесть, вот такое наказание, такое бремя тяжелое. Но почему Адаму и Еве было не послушаться? Ну почему вот и вот такое произошло? И я хотел бы сегодня, рассуждая над Словом Божьим, и для вас, братья и сестры, и для себя прежде всего, поразмышлять, а где здесь действие благодати? Где здесь действие благодати в этом тексте и еще в некоторых текстах? Может быть, кто-то, смотря со стороны на свою жизнь, думает, ну почему у меня жизнь не такая, как у других? Почему мне тяжело? Почему мне приходится тяжело работать? Почему у меня проблемы финансовые, может быть? Почему у меня болезни? Почему у меня скорби? Почему я не такой успешный, может быть, чем другой? Почему у меня, ну, разные могут быть вопросы? Столько переживаний в жизни. Почему у меня так? Иногда, может быть, кто-то думает, почему я, ну вот, не расту и не живу в этой, на этой земле, как лилия, знаете? Не трудится, не придет и прекрасно выглядит. Ну вот почему мы не такие, братья и сестры? Так бы вот родился, вот в некоторых, я узнал сейчас, странах даже там, работай, как обычно, неделю, не хочешь, можешь меньше работать, можешь каждый второй день работать, будешь пособие получать, можешь неделю работать, с неделю не работать. И даже слышал такое, можешь вообще не работать. Думаю, вот как лилия. Родился, пожил, поодевался. Думаю, хорошо это или нет? Может быть, кто-то думает, вот бы хорошо. Вот бы мне тоже так упасть на пособие и жить как лилия. И все замечательно. Никаких проблем. Но вот, глядя на текст Священного Писания, мы видим, что Господь говорит, после того, как ты, человек, упал и грех вошел в тебя, тебе необходимо вот это. Я думаю, что вряд ли кто-то до конца осознает, какое страшное бремя греха лежит на человеке. Может быть, те, кто прошел, знаете, какие-то особые такие испытания, кто пережил вот какие-то особые тяжелые моменты по своей вине, для него вот этот грех, он особенно яркий, и он понимает, насколько это страшно. Но большинство людей, они как бы растут и думают, что они не хуже, чем другие люди. И вот для них осознать, насколько вот этот вот грех, который вошел в каждого человека после грехопадения, он страшен, очень непросто. И тем не менее этот грех, он работает в нас, он работает в плоти нашей. И он будет работать до тех пор, пока мы с вами не ляжем в гроб и не превратимся в прах. И только тогда, если мы жили с Богом, мы сможем сказать с облегчением, все. И вот Господь говорит жене, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. К мужу твоему влечение твое. Он будет господствовать над тобой. Вот если так спросить, ну какой женщине нравится в болезни рождать детей? Это немыслимо, да? Это страдание. Многие думают, дети вообще хорошо. Но все страдания, которые связаны с ними, все болезни, все роды, это потом воспитывать. Как тяжело. Еще слушаться мужа. Ну кому это нравится? Я не знаю. Я вырос в неверующей семье и покаялся уже в конце института, уже будучи женатым. И вот только придя в церковь, ну так осмысленно, стал понимать вот какие-то такие моменты и думаю, как это трудно? Жене слушаться? Зачем это нужно? А Адаму в поте лица твоего будешь есть хлеб, Мы думаем, что такое благословение? Если спросить для человека, что такое благословение? Может быть, кто-то понимает это так, а может быть и большинство, что это что-то хорошее. Это когда все замечательно, это когда птицы поют, это когда ветерок такой приятный, теплый, это когда вот на море покупаться, это благословение. Вот где-то посидеть с друзьями, шашлыки пожарить, еще что-то, вот это благословение. Что-то приятное, что-то хорошее. И кто-то думает, что так и нужно жить. Вот в этом смысл жизни. И когда это делают неверующие люди, я могу больше понять. Когда это есть в ком-то из верующих людей, я понимаю, что мы не до конца понимаем то, что Господь определил для нас. Не для того, чтобы проклясть нас, а для того, чтобы благословить нас. В этом проявилась благодать Божия. В этом благодать Божия работает и ведет нас с детства до самых последних дней нашей жизни. Группа приехала на благовестие в тюрьму. Мне очень понравилась эта история. Я как-то один раз побывал на благовестии в тюрьме в Молдавии и увидел вот эту тяжесть. Это такое, знаете, очень погружаешься, как во мрак. Вот приходят эти люди, и на них такая печать мрака. Видно, как им тяжело. И вот группа приехала на благовестие в тюрьму, и такой разговор завязался. И вот эти заключенные, они видят среди этих братьев одного совсем молодого. Вот он как-то поехал с ними, попросился, его взяли. И он такой вот, ну, видимо, веселый такой, довольный, все у него хорошо. И вот заключенные спрашивают: вот ты, молодой человек, ты, у тебя вообще какая цель в жизни? Что ты хочешь от жизни? А он в простоте такой ответил: ну, как говорит, побольше денег получать и отдыхать. И этот заключенный говорит: ну что ж, говорит, тогда ты, может быть, скоро будешь с нами. Мы все так начинали. Я думаю, а ведь молодой человек ничего плохого не хотел. В общем-то, он думал, это благословение. Побольше денег, поменьше работы. Может быть, кто-то так думает, может, даже большинство так думает. Но Господь говорит жене про скорбь, а мужу: в поте лица твоего будешь есть хлеб. Для меня это было особенно больно, братья и сестры, потому что я вырос, знаете, я вырос в немногодетной семье. Я уже сказал, неверующий. Я был младший ребенок. Ну, со мной, как, знаете, маленький ребеночек, все сюсюкали: папа, мама, бабушка, там, пирожки, там, котлетки, старший брат, вот. И работать, как говорится, ну, для меня было особенно в тягости. Поиграть еще что-то, да, а вот работать, я вообще не видел смысла, как это так. И когда я уже подрос, и уже даже в институте учился, у меня был друг, ну, такие друзья подбирали, знаете, у него поговорка была такая: если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет. Вот такие друзья были, вот такие мероприятия были и так далее. И вот в конце института я покаялся. И для меня это было сильнейшее потрясение. И я понял, что эта жизнь, она в принципе не угодна Богу. Не просто потому, что я грешник, а потому что сам образ жизни, он заставляет меня оставаться грешником. Он не позволяет меняться моей натуре. Как тяжело человеку принять то, что хочет Господь. Когда я смотрю на людей, которые вот с детства трудолюбивые, которые легко делают какую-то работу, которые погружаются вот в какой-то труд, и для них это, ну, чуть ли не в радость. Я, знаете, думаю, ну, это вообще какое-то чудо. Это вообще какое-то чудо. Это особое благословение, которое от родителей передалось. Это особый труд, который родители вот какой-то особой мудростью донесли до детей, заставляя их, погружая, показывая им пример и так далее. И, может быть, кто-то это не ценит, кто-то думает, что вот я работаю и работаю, а кто-то не работает. Как хорошо тому, кто не работает. И мы забываем, что это воля Божия. В заповедях мы читаем: шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу. Не делай вон и никакого дела, да? И дальше ни ты, ни никто там, кто у тебя. На что мы обращаем внимание? На то, что я не должен работать в седьмой день? На что мы обращаем внимание? Что в седьмой день я должен отдыхать. Кто-то понимает, да? Кто-то понимает, да, седьмой день служения Богу. Слава Богу. А вот на текст «шесть дней работы», как у нас вообще вот внимание, оно вот как бы в этот текст погружается, или мы его так, что для нас как бы привлекает внимание, а что для нас где-то за кадром? А Господь говорит: «шесть дней работай». Как мы это воспринимаем? Это для нас ограничение нашей свободы. Это для нас тяжкое бремя и так далее. Я как-то слышал рассуждение братьев. Кто-то спросил: у кого легче участь, у женщин или у мужчин? Так рассуждали, рассуждали. Говорит: ну, Кто-то говорит, у женщин тяжелее. Кто-то, один служитель говорит, ну вот она как бы отмучилась, родила, а ты паши, 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 и так всю жизнь. Ну как бы у кого лучше? Друзья, а если мы понимаем, что это благодать Божия в этом проявляется, что это милость к нам проявляется, что это любовь Божия проявляется в том, чтобы изменять нас, чтобы смирять нас, чтобы характер наш менять, чтобы приготовлять нас к вечности, у нас будет совсем другое отношение. Почему Библия человека, который не любит труд, называет глупым? В Экклезиаста мы читаем, труд глупого утомляет его. Почему? Человек, который не любит работать, который не работает, он кто-то, а он думает, что он мудрый. В притчах мы читаем, 26 глава, 16 текст, он говорит о чем? Что ленивец в глазах своих, он мудрее семи отвечающих обдуманно. То есть он в своих глазах самый мудрый. И если ему сказать, друг, да ты глупый человек, он обидится. Он может рассуждать о всех вещах, о всех вопросах, о самых разных. Но работать – это проблема. Пусть кто-то другой сделает, который рядом. А Библия говорит, глупый человек. А он считает себя мудрым. А Библия говорит, что если бы ты был мудрый, то ты бы как раз принял это и работал бы. И вот если, братья и сестры, мы принимаем то, что Господь нам определил, то благодать Божия, она работает над нами, она преображает нас, она ведет нас к вечности. Да, может быть, нам нелегко переносить разные обстоятельства, но именно тогда мы меняемся. Именно тогда мы не на словах, а на деле становимся настоящими христианами. В Библии написано, спасется через чадородие, это не просто так. А если мы этого не принимаем? И то же самое для мужчин. Не хочу. Не хочу трудиться, не хочу учиться, не хочу... Знаете, это мне сразу напоминает Фон Визина, да, недоросль? Не хочу учиться, хочу жениться. Почти 250 уже лет назад сказанная фраза. А как потом жене быть с таким человеком? Как ей потом с ним быть, который не хочет? Хочет жениться, работать не хочет. Как его потом перевоспитывать? Что? Куда бежать? Я долгое время общаюсь в одном месте, и одна сестра, цыганка, она сказала, передай, говорит, твоей жене большой привет. Много она потрудилась с тобой и над тобой, говорит, поработала. Много ей досталось. Ну, они как бы такие люди, они глубоко видят. И, видимо, я думаю, да, это только моя жена знает, сколько она выстрадала со мной. И вот Господь хочет, чтобы мы менялись. Благословение – это не просто когда все хорошо. Мы так воспринимаем. Благословение – замечательно, это все так хорошо. А вспомним, как благословение, настоящее благословение, даже в Ветхом Завете, когда все было устроено по-другому, чем в Новом Завете. После благословения Иисуса Христа, когда Он поднимался на горе Елеонской и благословил учеников, у них были... Самые тяжелые времена впереди. У них были гонения, у них было лишение здоровья, жизни. Их гнали. В конце концов, они были должны оставить свои города и полностью оставить Иудею. В очень скором времени. А Господь их благословил. Кто-то подумает, ничего себе благословение. А я думал, они заживут хорошо, эти ученики. Ничего подобного. Но даже в Ветхом Завете мы читаем, когда Иосиф в конфликте с братьями, да, не с его стороны конфликт, а с их стороны. Он попадает в Египет. Это было благословение. Это было благословение для братьев. Это было благословение для нас с вами, которые сейчас читают эту историю. Но каково это было для Иосифа? А когда он попадает в дом Потифара, мы читаем в Библии, Бог благословил дом Потифара. А каково Иосифу было? Который работал и еще потом попал в тюрьму. А когда он в тюрьму попал, хорошо было начальнику тюрьмы? Да, людям было хорошо вокруг. Когда мы живем по заповедям Божьим, вот оно благословение. Слово Божие распространяется, Евангелие распространяется. Но сами люди при этом, они много переживают. И настоящее благословение – это когда человек трудится, когда человек воспитывает большую семью, когда он рождает детей, когда многие скорби ему приходится пережить, когда его не понимают, когда он находится, может быть, в одиночестве, когда скорби у него. Вот это благословение. Только мы так многие не понимаем. Мы думаем, почему у меня это все? Почему у меня не так, как у другого? А это особый путь для каждого человека, чтобы привести его к вечности. И в конце мы читаем, какое благословение было для всего Египта через Иосифа. А что сам Иосиф пережил? Или мы читаем в книге Иова. Иов благословен в начале, и в последней 42 главе мы читаем «благословен». И
И еще больше было благословения.
Но никто из нас, я думаю, не хотел бы повторить пути его.
Если мы вспоминаем Иакова, то Лаван говорит ему: «За тебя Бог благословил меня».
А каково было Иакову? Он говорит: «Бог видел труд мой, страдания мои и ступился за меня».
Вот если, братья и сестры, мы смиряемся с этим, если мы понимаем, что это благодать Божия, то тогда все хорошо. Тогда Господь работает над нами. А если мы этого не принимаем, если мы говорим: «Я так не хочу, я не буду так жить. Да, я верующий, да, но я не буду так жить». Как Господь будет действовать с нами? Как Его благодать будет действовать с нами? Как мы потом войдем в это спасение, если мы отказываемся от вот этого, от этой вот работы скульптора над нами? Где-то тихонечко, а где-то, может быть, посильнее.
Псалом 89. Я думаю, что это любимый псалом, многие его знают. Здесь так описан труд человека. 10 текст. «Дни и лет наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим».
Оказывается, самое лучшее время для нас – это не когда мы были на море, это не когда мы отдыхали с друзьями, это не когда мы наслаждались какими-то там особыми удовольствиями. Оказывается, это труд и болезнь. Братья и сестры, это укладывается в нашей голове? Да, мы читаем, мы понимаем, да, раз это написано, так оно и есть. Но оно укладывается у нас в голове. Оно в сердце принято нами. Готовы ли мы от всего сердца сказать: «Да, Господи, труд и болезнь – лучшая пора моей жизни». Или мы не согласны с этим? Священное Писание говорит, что это так. Я думаю, что тот, кто понимает это сейчас, это особое благословение. Еще больше мы поймем вечности. Я еще про один момент хотел бы сказать. Вот этот грех, который в нас, мы можем его не видеть, но он проявляется очень хорошо. Вот, например, Господь говорит: жене нужно говорить или молчать? То если я с некоторыми сестрами поговорю, как вы к этому относитесь? Это благословение? Или это унижение прав женщины? Или это какое-то наказание для нее? Как жена в безмолвии молчит и так далее, мы читаем Священное Писание. А она наоборот, она любит поговорить. Она может говорить полдня, телефон уже устал, разрядился, она не устала. Она может еще полдня потом говорить, а ей нужно молчать. И когда, может быть, муж уже скажет: «Ну, слушай, ну все, давай. Нет. Или кто-то: я буду говорить. А Священное Писание говорит: тебе нужно молчать. Это не муж тебе говорит, это не кто-то, это тебе Бог говорит, тебе нужно молчать. Сестры, это очень трудно, это невероятно трудно. Мы не видим в этом ничего плохого. Ну что плохого, что я поговорила тут, поговорила там, поговорила с этой, еще с кем-то поговорила? Бог говорит: молчи. Он не говорит вообще молчи, но мы все понимаем, что такое молчи. Потому что муж, ему достаточно, как сказал один человек, сказать: как дела? И дальше просто сидеть и слушать. И пройдет весь вечер. Жене трудно не говорить, а Библия говорит: молчи. И вот для некоторых мужчин Библия тоже говорит, что вам бы лучше поработать, вам бы лучше что-то сделать полезное, чем говорить. Я читаю Фессалоникийцам. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 текст и далее. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Вот это да. Таких ведь нет, которые не едят, правильно? Ну, есть такие мужчины, которые не едят. Значит, и трудиться. В некоторых евангельских церквях до сих пор существует обычай. Если мужчина не работает, то он не может быть членом церкви. Соответственно, и жениться не может на сестре, раз он не работает. То есть он должен сначала научиться работать, муж, сын, помогать своей семье, а потом уже решать свой семейный вопрос. Я не говорю, что это общепринятая практика, но, тем не менее, в некоторых евангельских церквях есть. И есть обоснование в Библии. Потому что в другом месте мы читаем: Если кто о своих, о домашних не печется, то как дальше? Отрекся от веры, да? Хуже неверного. Почему хуже неверного? Какой-то язычник лучше этого человека? Лучше. Почему? А потому что он заповеди Божьи соблюдает. О жене своей печется. О родителях печется. Почитает отца и мать. О детях своих заботится. Лучше. А верующий, получается, хуже. Почему? Заповеди не соблюдает. И вот, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вот для таких людей особенно трудно в безмолвии. Я уже сказал сестрам, трудно в безмолвии. А Господь говорит, должна быть безмолвие. В определенное время, в определенные моменты. И вот для таких мужчин тоже сказано, в безмолвии. То есть, они очень любят поговорить. Они работать не любят, а поговорить очень любят. На все темы, они специалисты. У них хорошо работает язык. Господь говорит, друг дорогой, тебе нужно, чтобы твой язык отдыхал. Ты в безмолвии должен быть. Вот. Для таких людей, которые не любят работать, им как раз Слово Божие говорит, чтобы они работали в безмолвии и ели свой хлеб. Не чужой хлеб, а свой. Может быть, для того, чтобы некоторым сестрам не обидно было, что им нужно молчать. Вот для мужчин, которые не любят работать, не труженики, вот для них Господь говорит, и вам тоже молчать. А кому говорить? А вот тот, кто любит работать, тот и труженик, тот и смиренный человек, вот он пусть и говорит. И уже заканчивая, я, братья и сестры, я себе выписал одно определение, я его услышал, мне оно очень понравилось. В проповеди сказал брат, и мне оно очень понравилось. Я его сейчас скажу. Бог определил труд для мужчин как средство, смиряющее, сдерживающее человека от разложения. Точно так же, как Бог определил для женщин болезни и рождение детей. Это Божье сдерживающее средство. Это благодать Божья, явленная к человеку на деле. Хочется вместе с вами так это и принять в сердце свое и так и поступать, чтобы мы те обстоятельства, которые нам кажутся не благословением, мы приняли как благодать Божию, как то, что нас смиряет, то, что сдерживает нас от разложения, то, что готовит нас к вечности. И для других людей является огромным свидетельством. Потому что для других людей, с которыми мы сталкиваемся по жизни, я не имею в виду благовестников, которые едут далеко, тратят свое время, свои силы, чтобы сказать людям. Нет, я имею в виду просто ситуации в разные обстоятельства, когда мы сталкиваемся с тем или другим человеком. Для него самым большим свидетельством является, как мы относимся к тому, что нам нужно делать, к работе, как мы заботимся о наших ближних и так далее. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы не отвергали благодати Божией, которая действует над нами и указывает нам путь для каждого из нас, чтобы мы ее принимали и мужчины, и женщины, и братья, и сестры, и чтобы мы все с вами под действием этой благодати дошли до неба и были свидетельством для людей, которые вокруг нас. Помолимся Господу нашему. Аминь.